Всем привет! Здесь Александр Плющ присутствует.
Доброе утро, это Максим Поляков.
Вы слушаете фрагмент программы.
Всем привет.
Привет, Макс.
Это Максим Курников, кто не знает, глава проекта «Эхо». Очень рад тебя видеть.
Я тоже очень рад вас видеть. И,
ну, просто, как сказать, слухом полнилась земля, что Максим у нас в наших краях. Было странно не позвать его в студию. В общем, по большому счету, все сделано уже. Вот Макс в студии, все. Можно уже и, так сказать, начинать разговаривать. Дорогой Макс, можно я немножко поиграю в тебя?
Попробуй.
И начну с подарка.
Давай.
Да, на тебе. Ой, стикер-пак наш.
Ты помнишь,
да,
что прошлое я наклеил, вот. И он у меня был больше года.
Значит, я тебе с удовольствием... Эта эксклюзивная штука есть только в Вильнюсе.
Очень круто.
Вот, поэтому, друзья, кто в Вильнюсе, заходите на Ужупио 13, там есть и наши уже выходящие из обращения стикеры, скажу так, и действующие, вот, приходите, там кроме стикеров в кофейне Not Only Coffee найдете для себя много нового и интересного. А я много нового и интересного нахожу для себя на ресурсе «Эхо», так сказать. Вот.
Так.
Особенно в... Ну, я подписан на ваши два телеграм-канала, разумеется.
«Эхо новости».
«Эхо новости» и «Эхо онлайн». Да, «Эхо ФМ». Вот. И в последнее время стал замечать, что вы стали публиковать собственные материалы.
Много эксклюзивов.
А не только, да, ну, в смысле, собирать, значит...
Не только агрегировать.
Агрегировать, да.
Да. Ну, более того, это не просто материалы, а расследование, как бы самый дорогой журналистский жанр, это самый долгий. Так что это удивительно. Вот мы будем тебя сейчас пытать.
Как?
Откуда?
Ну
как?
Да, это же, ну, я помню просто, сколько мы работали на «Эхе Москвы». Вообще, главной нашей отмазкой было, что...
Мы расследование не пишем.
Ну, потому что и это другое дело, и дорогое, да. Вот.
Ну, я, наверное, тогда должен сказать, раз уж мы вспомнили старые эхомосковские времена, что когда я возглавлял региональные редакции, мы там делали расследование. Потому что когда к тебе что-то приходит, ну, в общем, может быть, некому это сделать, кроме тебя, тебе приходится брать и делать. Это во-первых. Во-вторых, если говорить про то, как мы начали работать уже начиная с 22 года, мы иногда выпускали какие-то такие материалы, но, видимо, так как нас воспринимают скорее агрегатором, чем производителем контента, видимо, это просто не замечали. По крайней мере, мы вот понимали, что, о, очень крутой материал, мы его выпускали, но коллеги, видимо, не понимали, что это вообще мы сделали. В какой-то момент мы решили, что, значит, надо это как-то перестроить в работу, если мы что-то выпускаем, это должно быть заметно, и мы решили увеличить объем так, чтобы все привыкли, что мы выпускаем эксклюзивные новости, ну, как минимум, несколько раз в неделю, раз в день, это, конечно, такой суперплан, но стараемся выпускать как минимум там через день. И пока, к счастью, получается.
Ты знаешь, я вспоминаю те времена, когда разные редакции, например, там в какое-то время РБК, в какое-то время так, ну, другие редакции, вдруг стали выпускать расследования. Это означало, вот если сделаю шаг вперед, что вдруг, ну, им удалось переманить к себе на работу очень опытных расследователей. Дело ли в человеке или дело в подходе? Почему так?
Не, у нас дело в подходе, мы решили просто, что мы будем делать. Мы иногда, ну, нам иногда приходится донимать специалистов, которые, например, работают с дата-аналитикой. Да? Это все-таки такая узкоспециализированная вещь. Но так нет, мы стараемся делать все сами.
Я просто замечаю, что идет работа не только с источниками, но и явно, ну, явно истории, которые вы расследуете, развиваются не только за рубежом, но и в России.
Конечно, большая часть в России.
Большая,
да,
часть.
Да.
Это значит, что приходится работать там, приходится с людьми там работать. Как это получается сейчас?
Чаще всего это работа, которая требует звонка по телефону, что возможно. Ну, то есть мы находим какую-то историю, находим контакты людей, звоним и разговариваем. Это все здесь просто, здесь нет никакого секрета. Мы не сотрудничаем ни с кем внутри России.
Сказал Макс и загадочно.
Подожди, а кто ставит последнее, ну, говорит последнее слово? Вот, мол, все, здесь все доказано, вот текст в таком виде можно выпускать.
Ну, у нас летучки идут, которые два раза в день. Я стараюсь присутствовать на всех, не всегда успеваю, но всегда есть ответственный редактор в этот день, который, за которым последнее слово.
Окей.
Интересно, что вы не о самих расследованиях говорите, а о нас это так
приятно.
Приятно, черт возьми. Вот это чего не ожидал, того не ожидал. Это правда, да.
Да, по поводу самих расследований. Знаем, ты уже...
Ну, это не только расследование. Да, это... Расследование звучит громко, да? Расследование — это работа...
Как это исследование.
Да, но вот когда мы говорим о том, что нам что-то стало известно, мы это перепроверили, опубликовали, это все-таки не расследование, наверное, в классическом смысле, потому что я понимаю, как наши коллеги, которые настоящие журналисты-расследователи, часто могут просто плюнуть в экран, говоря, что вы ничего не понимаете в этом.
Ну, просто презрительно посмотреть, зачем
плюнуть. Ну, кто-то, может быть, не удержится. Но в конце концов, да, это просто эксклюзивные материалы, которые выходят теперь почти ежедневно.
Давай перескажу кое-что из того, что ты рассказывал. Правильно я понимаю, что вы получили доступ к некой информации, в которой есть отчет о том, как по-настоящему живут россияне. То есть это то, не знаю... доклад, который подготовили, скажем так, какие-то силовики для себя. Ну-ка, расскажи.
Нет, не могу пока ничего рассказать, потому что мы это как раз требует очень большой работы, возможно, несколько месяцев. И поэтому ничего не буду пока рассказывать, но скажу, что да, действительно, Российская Федерация гораздо более прозрачна, и власть Российской Федерации гораздо более прозрачна, чем иногда, может, она о себе думает и допускает ошибки.
Утечки. Непроизвольно
совершенно то, что может быть доступно абсолютно всем. Вот. Когда мы это поняли, мы с этим начали работать, и я надеюсь, что результаты этой работы мы сможем презентовать через какое-то время. Больше ничего не хочу говорить, потому что очень боюсь, что, во-первых, создам какие-то ложные ожидания, а во-вторых, боюсь, что может что-то не получиться там технически или что-нибудь, но будем надеяться, что скоро мы опубликуем.
Окей.
Слушай, какая-то была очень загадочная история. Есть ли у нее какое-то развитие? Вот в среду вы написали о том, что во Франции госпитализирован российский дезертир. Я для зрителей рассказываю, может, кто-то пропустил. Передавший журналистам базу данных Главного военно-медицинского управления Минобороны. Его зовут Алексей Жиляев. Да. И вам это стало известно от источника, знакомого с ситуацией. И что именно произошло, неизвестно, но, как утверждается, врачи уже исключили версию отравления.
Исключили.
Вот, да, не выходил на связь, а потом выяснилось, что Жиляев попал в больницу, находится в тяжелом состоянии, не может ходить и потерял память. Стало ли известно вообще, что произошло?
В чем... Ну, ничего нового с тех пор, по крайней мере, сильно нового нам не стало известно, но в целом все примерно так, как ты описываешь.
Так как вы описываете, я читаю по эко-новости.
Ну, смотри... Мы знаем чуть больше, чем написали, просто потому что, во-первых, знаешь, помнишь, на «Эхе Москвы» был такой слоган «Мы говорим все, что знаем». Вот если придираться к нему на полном серьезе, то надо было сказать «Мы говорим все, что знаем и можем доказать». Потому что,
и в чем бы, уверены.
Да, то, что ты не можешь доказать, ты вроде как не должен
вроде говорить. Как знаешь, но...
Да, а если еще его так прям совсем занудно подойти к этому, «Мы говорим все, что знаем, можем доказать» и ложится в формат работы, потому что на самом деле в новость ты не можешь вписывать какие-то намеки, например, чтобы понять и не разглашать диагноз человека, понимаешь? Мы постарались объяснить в этой новости, потому что ты читаешь только вот верхнюю часть, мы постарались бэком дать, показать, насколько противоречивы действия этого человека, как иногда он вроде бы принимает одно решение, оно противоречит всему, что он делал до этого, и наоборот, и что иногда там за ним случаются такие интересные жизненные ситуации, вот. Но как бы писать все подробности его жизни мы решили неправильно. И решили, что наши читатели смогут прочитать и понять, что это могут быть разные обстоятельства жизненные, из-за которых он мог в больницу попасть. Но, подчеркнули мы, версия отравления исключена врачами.
Ну, то есть, я вот из публикации, прости меня, не очень понял, но было ли какое-то внешнее воздействие, потому что когда, просто если это, ну, не знаю, человек попал под машину, условно, да, нет. Или там, нет, под машину тоже подозрительно, условно, там, сам подскользнулся, да, на улице, вот, это одна история, и как бы тут нет ничего такого. Другое дело, что, ну, мы за ним пристально наблюдаем, как бы он привлекает внимание, потому что он отдавал базу Минобороны там и так далее. Да. И это могло быть следствием какого-то внешнего воздействия. Вот о чем идет речь.
Смотри, мы не знаем. Это должны выяснять там следователи.
Так называется подкаст «Медузы».
Да?
Мы не знаем.
Да. Ну, то есть мы не знаем, что с ним произошло. Мы можем предполагать какие-то варианты, вот и все. Но мне кажется важным зафиксировать, что человек с такой биографией пропадает на какое-то время, потом вдруг обнаруживается в довольно, в общем, непростых жизненных обстоятельствах. Это все, что мы важным считаем здесь сообщить. Все остальное должны расследовать все кто угодно. Так вышло, что оказалось, что судьбой этого человека занимаются люди, которых мы очень хорошо знаем. Но мы в момент написания материала не знали, что они... Ну, в общем, это такая вещь, да, никто это особенно не афиширует. И они очень переживали, откуда мы это все узнали, начали прямо вот ходить, в том числе предупреждать другие редакции, пожалуйста, не перепощивайте это, вот может там чему-то навредить и так далее. Мы созвонились друг друга, как-то услышали, мы не рассказываем больше того, что уже рассказали. Вот, они, в свою очередь, там, принесли извинения за некоторые формулировки, но в целом такая ситуация, она бывает. Это не единственный кейс такой.
Еще больше туману нагнал, кстати, заметь.
Я просто хочу сказать, что это не единственный кейс, когда люди, которые, давайте так сформулируем, люди, которые уезжают, особенно люди, побывавшие на войне, у которых ПТСР, когда они попадают в другие обстоятельства, они оказываются в тяжелых разных ситуациях. Иногда психологических, иногда прямо вот в прямом смысле по здоровью. И они попадают часто в больницы, и это часто история, которую не видно, а которую, на мой взгляд, нужно тоже подсвечивать. Это проблема, и надо понимать, что с этим делать. В том числе и тем государствам, которые принимают этих дезертиров, да, и принимают информацию от них, все-таки надо как-то, наверное, здесь более системно.
Ну, тогда возникает очевидный вопрос между, условно говоря, общественным интересом, да, да, нашей работы и ну, какими-то ограничениями по приватной жизни или по какой-то другой.
При этом, смотри, еще общественный интерес — такая вещь. Ага. Ты его видишь здесь, я его вижу здесь, а активисты, которые помогают ему, вообще считают, что общественный интерес надо... Это по-другому, они его по-другому видят, они по-другому его понимают. И в этом смысле у журналистов с людьми, которые обладают информацией часто по роду своей деятельности или по службе, всегда есть этот конфликт, он будет, это неизбежно. Это нормально.
Да, спор-дискуссия. Я правильно понимаю, что инфоповод, ну, в смысле, саму эту историю нашли журналисты вот с этим военным бывшим?
Ну, опять же, смотрите, я бы очень не хотел здесь вдаваться в некоторые подробности, просто потому что мы в том числе, да, разговаривали, что не хочется никому навредить. Но, в общем, эта история не была секретом, как это часто бывает, среди довольно большого количества людей, которые там живут. Они между собой общались, и поэтому эта история из нескольких мест сразу к нам прилетела.
Окей, а тогда можешь другой пример привести, тогда, когда историю вам приносил кто-то, потому что он увидел, окей, на Эхе вдруг появились какие-то интересные материалы, то есть он пришел к вам и говорит, хочу дать вам что-то.
Да много таких историй. Мне кажется, просто лучше пройти по последним, которые публиковали, и я буду рассказывать, как это получилось сделать. Но просто таких историй миллион всегда. Есть какие-то люди, которые сталкиваются с какой-то несправедливостью, и внутри России, и здесь, и считают, что важно об этом рассказать. Это как раз самый простой способ, ты просто перепроверяешь и вперед. Я думаю, что и вы все на себе.
Да, я понимаю, вопрос в том, что вы могли заподозрить в некоторых разах, что это, мол, слив какой-то, и это
всегда,
на руку
всегда. Максим, да. Всегда это нужно заподозрить, и всегда это нужно проверить. Потому что, ну, понятно, что есть такие... способы, в том числе, обратить на что-то внимание, чтобы отвлечь внимание от чего-то другого. Uh-huh. Это во-первых. Во-вторых, ты знаешь, это правило, которое я выработал еще работая там, в 2009-2010 году, когда первый раз начали ко мне приходить с такими историями. Главное правило — это то, что обратный ход включить нельзя. Uh-huh. То есть если к тебе пришли, обратились за помощью, ты начинаешь писать запросы, и эта проблема решается, и тебе говорят, все, не нужно ничего больше писать, я отзываю вот это все свое, потому что моя проблема решена, мне больше ничего не нужно. Ты говоришь, нет, так не работает, это выйдет просто потому, что мы начали работать. И я всегда предупреждаю на входе, если вдруг кто-то так приходит, что заднего хода нет.
Угу. Ну вот, я тоже посмотрел, как вы освещали историю с певицей Наока. Там же тоже возникла эта, значит, дискуссия. Да, дискуссия насчет того, что ее проблемы, в том числе и произошли благодаря большому освещению. Того, что и вы, и мы, и все, и кто угодно, сильно много писал про нее. Вот. На, насколько здесь, так сказать, тут, общественный тут... интерес вступает в противоречие?
Тут все просто. Во-первых, у нас не было никаких эксклюзивов. Тут мы, что да, называется, да, ну, берем, мы просто отражаем, мы работаем зеркалом. И в этом смысле, ну, странно, мне кажется, медиа предъявлять за то, что они рассказывают о том, что происходит. То есть мы рассказываем, что происходит, мы же не призываем никого. Выйдите все на поддержку или там. Вы обязательно, если вы музыкант, выйдите в своем городе и исполните. Мы рассказываем, что происходит, это наша работа. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, это заблуждение приписывать такие мотивации, как минимум необоснованные, скажем так, утверждения, приписывать такие мотивации репрессивной машине в России. Мне кажется, что очень многое показывает, что как бы ты себя ни вел, если репрессивная машина что-то себе наметила, то выпьет обязательно, да? Например, есть люди, обозванные иностранными агентами, которые ставят все плашки. А на них все равно заводят протоколы по каким-то вот... А есть, которые не ставят плашки вообще, и почему-то им протоколы не заводят. Это показывает, что от поведения того, как... Значит, того человека, на которого государство почему-то, да, вот таким образом указало, зависит не так много. Он может исполнять эти требования, он может не исполнять эти требования. Государство само выбирает, кого и как наказывать. От этого не зависит. И мне кажется, что в этой ситуации примерно тоже. Другое дело, в этом есть скорее другой аспект. Наверное, многие помнят, что были такие знаменитые юристы, не буду называть специальные имена никаких, которые комментировали много чего независимой прессе. А потом в какой-то момент они решили, что если раньше публичность всегда помогала, то теперь публичность не всегда помогает. А в каких-то вопросах, когда, ну, в общем, это не имеет такого, может быть, общественного большого резонанса, это какое-то маленькое дело где-то в регионе, то, может быть, даже и мешает, допустим, если, если уже к этому не привлечено какое-то внимание. И эти юристы просто вышли из, из общественного поля. Это не значит, что они где-то там вообще перестали работать. Нет, они прекрасно все работают и так далее. Но просто они поняли, что вот этот инструмент уже не работает. То есть власти как не обращают внимания в одну сторону, так не обращают внимания в другую. А если не нужно привлекать внимание, так зачем тогда выходить в СМИ и лишний раз к себе привлекать внимание? Ну, в общем, они решили, что этого делать не надо. То есть вот это общественное внимание поможет наука? Нет, к сожалению. Мешает ли оно наука? Очень сомневаюсь. Есть только еще одна вещь. Это ощущение поддержки. Мы не знаем, нужно ли оно ей или не нужно. Но мы точно знаем, что она в курсе того, что происходит, как ее поддерживают, как много людей про нее пишут, как много людей желают ей всего самого хорошего и так далее. И это еще один аспект, который, ну, наверное, нельзя не учитывать.
Про, можно я спрошу про исследование, которое я для себя отметил? Это про коррупцию в российской армии, особенно там речь идет про вымогательство, про взятки, ну и так далее. Вы проанализировали, судя по тексту, несколько тысяч документов. Я понимаю, что ты мало говоришь сегодня.
Не, я могу здесь тебе сказать как раз, смотри. Без просто источников этих документов, но я могу сказать, что действительно у нас оказалось в руках, ну, давайте скажем так, много заявлений людей, которые служат в разных частях, в Крыму, в других оккупированных территориях, которые жалуются в военную прокуратуру на то, что у них вымогают деньги. И когда стало понятно, что это системная вещь. Мы видим это в разных частях, мы видим это в разных регионах, мы видим это в разных госпиталях в том числе. Да? Мы понимаем, что это уже можно обобщать и анализировать. И да, действительно, примерно похожие цифры в качестве взяток называются за похожие услуги. Это услуги могут быть как выдача справок каких-то, эти услуги могут быть как перевод там, с передовой. Понятно, что справка стоит там, какие-нибудь 10 тысяч рублей, а перевод с передовой стоит сотни тысяч рублей, иногда там под миллион. Ну, в общем, это зависит от, опять же, от части и так далее. Я думаю, что, к сожалению, это не такая уж эксклюзивная информация. Если вы посмотрите Z-канал и проанализируете их, там, в общем, об этом так или иначе пишут. Без документов, правда. Но просто сообщают об этом.
Но
у
доверия.
Нас есть документы, да, угу. Документы, которые, по крайней мере, у нас есть заявление этих людей в прокуратуру и какие-то там результаты проверки.
При этом вы указываете в тексте, он небольшой, но здесь самое главное указано, что вот в этих документах фигурируют переводы на конкретные карты и телефоны.
Там вообще интересно, смотрите, кроме конкретных карт и телефонов, есть вообще новые способы, о которых я не подозревал. Я понимаю, что я не продвинутый, я вообще человек, который на маркетплейсах не покупает. Просто вот как-то с самого начала мне не пришлось. Но вы знаете, что маркетплейсы — новая валюта. Короче говоря, самое главное, так тяжелее поймать. Заставляют военнослужащих оплатить корзину на Wildberries или Озоне и передать код от этой корзины, соответственно, там человеку, который вымогает деньги. И таким образом...
Не придерешься.
Как ты докажешь это?
Супер. Не надо никакие деньги.
И это просто. Очень распространенный вид взятки, вымогательства, то есть передачи денег. Ты оплачиваешь корзину на каком-то маркетплейсе и вперед.
Последний вопрос.
Вот iPhone, кстати говоря, тоже распространенный вид.
Взятки.
Да.
Ну да. Последний вопрос. Раз там фигурируют конкретные карты, телефоны, имена, вам удалось узнать, что с этими людьми, которые вот взятки требуют?
Когда как? В каких-то кейсах. Ну, вот у нас сейчас, я надеюсь, будет очень интересный кейс тоже. Ну, он прям конкретный, с конкретными людьми. Нам удалось выявить судьбу всех фигурантов. То есть, да, иногда это получается. Иногда эти люди уже мертвы, иногда эти люди еще там, иногда у нас не получается выяснить. Ну, то есть, просто вот человек пропадает с каких-то радаров, и мы не знаем, почему, может быть, он пропал без вести. Но в целом это довольно легко, ну, то есть проверяемая информация, просто потому, что есть номера телефонов, ты просто пишешь, звонишь.
Спасибо большое, благодарим Максима Корникова, руководителя проекта «Эхо», что заглянул к нам в студию, спасибо большое.
А можно я обращу внимание, вы говорили уже про эти самолеты, которые залетели?
Нет.
Представляете, так совпало?
Так.
Честное слово, я ни при чем. Я прилетел в прошлый раз в Таллин. И прямо вот тут же стало известно о том, что туда...
Значит, нарушение воздушного пространства.
Да, я прилетаю в Вильнюс, то же самое.
Они за тобой
летают. Я не знаю, как бы так, почему так
получается. Но они с другой стороны летели, они с стороны Калининградской области, да. А не здесь, они в Вильнюсе. Так что, извини, не получится. Все, спасибо большое. Спасибо, Максим.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.